Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», это программа «Светлый вечер». Я Владимир Емельянов, ее ведущий. Наши сегодняшние гости – музыканты. Музыканты барочной капеллы «Золотой век». Руководитель капеллы Александр Листратов, виолончелист, основатель и художественный руководитель, как я сказал. И Алексей Шевченко – органист, пианист, клавесинист, победитель международного конкурса органистов имени Марчелло Галанти в Италии. Концерт состоится 21 апреля, буквально через несколько дней. И еще раз напомню, что вы можете приобрести билеты на сайте radiovera.ru. На главной странице вы можете использовать промокод, найдите там специальное окошко и считайте, что билет у вас в кармане. Еще раз напоминаю, что это в Лихов переулок, дом 6. Кстати, можете зайти на сайт Лихов 6. Там, помимо того, что анонс этого концерта, довольно интересное расписание и лектория, и концертного зала. Немножко поговорим о коллективе «Золотая капелла». Это коллектив, насколько я понимаю, солистов.
Да.
Всегда меня интересует, это вы все признанные мастера, и когда вот солисты объединяются в коллектив, я не верю, что не бывает никаких трений.
Вы знаете, вот мы скажем так. Во-первых, специфика барочной музыки заключается в том, что там нету аккомпаниаторов, там все солисты. Она так написана. Вы знаете, она так написана так, что вот полноты ты солист, а полноты уже солист кто-то другой. Угу. Функционально так она устроена. Это первое. Второе, конечно, мы... Знаете, у нас проблема даже в том, что когда у нас девушки наши уходят в декрет, скрипачки, замечательные красавицы, мы им замену не подбираем. Мы играем другой репертуар.
Ждете их, да?
Да, ждем, потому что, вы знаете, это не симфонический оркестр. Ну,
благородно.
Где, это, ну, у нас хорошие очень отношения, но кроме этого, тут еще, знаете, это просто невозможно, потому что человека надо научить играть на этом инструменте, ввести его во все это. То есть здесь претензии к ансамблю, к мастерству, они какие-то запредельные на самом деле. Знаете, запредельный.
Уровень, да?
Да, высочайший. Да, 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 совершенно иного. Потому что бывает так, вот я уж не буду фамилию называть, чтобы никого там не обижать, там великий музыкант начинает играть камерную музыку. Там. Один великий скрипач, другой пианист, ну, немножечко это жалко все слушать. Я понимаю, что залы переполнены, тренд, бренд, все такое, но это никакого отношения к камерной музыке не имеет, потому что степень сведения, знаете, как про барочное искусство любого рода говорят, что до хруста в костях. Что барочный танец, что барочная живопись, что барочная архитектура – это все мастерство, доведенное до нереального совершенства.
Взаимодействие таких инструментов, там, скажем, да, я, конечно, понимаю, что и виолончель может пиццикато играть, но у клавесина нет педалей, да, я правильно понимаю, или есть педали?
Ну, как правило, нет. Это такое, так сказать,
как у фортепиано и рояля. То есть, если на фортепиано и рояле можно звук продлить хоть как-то, то клавесин – это всегда отрывистая довольно музыка.
Ну, здесь тоже, это немножко тоже такое...
Я дилетант,
устоявшееся такое обобщение, да, так рассуждают и профессиональные музыканты, ну, скажем так, в другой сфере профессиональные, может быть, в области музыки Шостаковича, может быть, позднего романтизма, но, так сказать, клавесин инструмент очень певучий. То, что связано с, скажем, функцией правой педали на рояле, это все на клавесине возможно делать с помощью пальцевой педали. Поэтому вот это представление о том, что клавесин инструмент такой сухой и трескучий, оно такое не совсем с ним согласно.
Мы вам расскажем исторически, когда Жан-Мари Вольтер впервые показали модель фортепиано, который хамер-клавир назывался, после клавесина, он сказал, что это изобретение кастрюльщика, что после клавесина ни один приличный человек никогда эту музыку слушать не будет, фортепианную. Но он не слышал современную музыку, он просто бы умер, если бы, несмотря на всю свою революционность.
Угу.
То есть клавесин – это поющий, опять же, он разнообразный. Вот у Лёши, например, есть клавесин, который помещается на столе, вот такая, треугольничек. А мы были когда в Гамбурге на гастролях, нам показали инструмент, клавесин, где задняя стенка больше, чем 2,5 метра, больше, чем рояль.
К вопросу о педалях, есть... так называемые педальные клавесины, то есть клавесины, на которых исполняется весь органный репертуар, то есть там внутри для ног есть полноценная клавиатура. И даже есть такая концепция, может быть, несколько радикальная, что на органе в ту эпоху по большей части импровизировали или играли хоралы, аккомпанировали пению, А, собственно говоря, основной корпус органного репертуара игрался на педальных клавесинах, педальных клавикордах и позже на педальных фортепиано.
А Иоганн Себастьян Бах, он играл и на клавесинах педальных тоже?
Конечно, на всем играл.
Конечно, он играл на все. Это... Он был настолько гениален, что он играл вообще на всем. Угу. Его гениальность... Это как раз и высший взлет барокко. Иоганн Себастьян Бах – это то, что уже... Ну, если сравнивать, знаете, орган – это небесное воплощение души, да, а клавесин – это земное отражение. Вот, угу. Символизм, если барочный приводить, точно как вы представили в то время.
А вот я вот видел в каких-то, ну, опять же, замках, там, скажем, если это мы берем там Францию, или здесь у нас в некоторых дворцах, или в музее инструментов музыкальных. Вот у клавесина, там, где должны быть у фортепиано белые клавиши, там черные клавиши, и наоборот, или иногда смотришь, вообще какая-то странная клавиатура. Еще раз говорю, что, дорогие друзья, я не профессионал, я дилетант.
Вы прекрасный вопрос задали, потому что, вы знаете, есть клавесины,
я просто интересуюсь.
Ранние барочные, у которых даже клавиши разделены, у них разные клавиши, я, Леша, правильно говорю, отвечает за соль, диез или бемоль, как у нас это одна клавиша, а у Пухова это разные клавиши, были разные ноты.
Да, то есть, даже допустим, те ноты, которые в современной темперации являются тождественными, то есть, вот Александр упомянул, соль, диез, ля, бемоль, скажем, в мезотонической темперации, вот, которая была в 17 веке, там ля, бемоль был немного выше, чем соль, диез, то есть, он был как бы ближе к ля. И таким образом существовало так называемое расщепление клавиши. То есть огромное существует количество моделей, и то, что вы сказали, что там, где у современного рояля белые клавиши, у клавесина черные, то, опять же, в эпоху барокко не было стандарта. То есть так часто делают, но делают и наоборот. Mm-hmm. То есть, к чему мы привыкли сегодня, вот в смысле, так сказать, расцветки клавиш, эта практика и в эпоху барокко тоже была. То есть не было стандарта. Вот опять же, мы... Современный рояль многие музыканты считают таким идеалом клавишного инструмента. Это, конечно, не совсем так, вот к чему можно вернуться в этом смысле, к тому, с чего мы начинали передачу, что часто идеалом называют то, что возникло просто в какой-то момент истории, когда просто что-то остановилось. Не потому, что оно пришло к совершенству, а потому что просто...
Ну, вот рояль еще какое-то же время проживет, а мне кажется, я тоже, опять же, могу ошибаться, а клавесин, он тоже останется, но поле его деятельности будет все сужаться.
Пока что, вы знаете, Владимир, пока что только расширяется. Пока что он только расширяется, потому что мы каждый раз находим в архиве все новые и новые ноты, они все более и более прекрасные. В общем-то, если так честно говорить, репертуар сольного клавесина уже больше, чем репертуар сольного фортепиано. Ну, так вот.
То есть, надо посмотреть, потому что, это 4, что вырулит, да?
400 лет музыки или вот 150 лет музыки. Ну, так вот.
Давайте мы вернемся к «Золотой капелле», послушаем еще музыкальный отрывок.
Да, и сейчас прозвучит финал концерта Иоганна Себастьяна Баха «Ля минор» для скрипки, струнных и баса «Континуо», солистка Фатима Лафишева, барочная скрипка. Это будет фрагмент выступления барочной капеллы «Золотой век» в Большом зале Петербургской филармонии.
Светлый вечер. На радио Вера.
Итак, это программа «Светлый вечер». Наши сегодняшние гости – Александр Алистратов, виолончелист, и Алексей Шевченко – органист, пианист, клавесинист. Они музыканты коллектива «Золотая капелла». У нас буквально минут 10-12 остается до конца нашей встречи. К сожалению, очень интересный разговор у нас получается. Немножко он такой рваный, потому что мы пытаемся и из истории музыки барокко, и о композиторах, и об инструментах, и о «Золотой капелле», и о предстоящем концерте, о котором мы еще обязательно нашим слушателям напомним в самом конце. Но давайте вот такой вот обзор сделаем. Эпоха барокко, что она дала музыке? Какие инструменты она дала музыке? Какие жанры она дала музыке?
Ну вот представьте, значит в эпоху барокко окончательно сформировался инструмент виолончель, да? Инструмент виол да гамба, скрипки, духовые инструменты.
Что такое барочная гитара?
Барочная гитара, это, знаете, она, в отличие от обычной гитары, она меньше размером. Она меньше размера, она тоже больше поставлена на резонанс.
Струны ее, разумеется, 7.
Вы знаете, там еще резонаторные струны. То есть, да, вполне, что я могу тут вам точное количество считать, но, скорее всего, в 2 раза больше.
То есть мы с нашими слушателями знаем, что теперь, что барочная гитара, она похожа на современную, но меньше размера.
Она, ну так, если зрительно, да, она меньше. Ну, вы знаете, опять же, от барочного гитариста требуется бесконечное мастерство. Вот. Вообще на барочных инструментах играть намного сложнее, чем на академических, потому что у нас все владеют академическими инструментами тоже. Мы все закончили консерваторию, аспирантуру, и как солисты выступали академически. Тем не менее, это вот такое соотношение. Потом барокко, музыкальный театр сформировался окончательно. Опера, балет настоящий, это же
барокко. Что такое опера-балет? Не опера, запятая, балет, а опера-балет.
А вот я вам расскажу. Вот смотрите, вот опять же, прямое это имеет отношение к нашей программе. Когда Людовик XIV собрал лучших музыкантов в Европе, в Пресвятом дворе, и сказал, создать им такую музыку, чтобы ее никто не мог повторить. И вот Люли, Рамо и же с ними создали французский стиль потрясающий. И вот этот стиль на протяжении там нескольких десятилетий соперничал с итальянским стилем. Это будет в нашем концерте. И что такое при Людовике XIV? Это был король солнца, который танцевал,
да,
постоянно.
С него это вообще был, да, пример для, да, всех, для подражания.
Да. И получается, что танцы и музыка, костюмы, театр, речь, там же речитативы были, на 70% порочной опере это речитативы. Это потрясающее искусство, и, между прочим, не только для тех, кто говорит, но для тех, кто играет. Попробуйте под речь играть. Одно дело играть там под ритм, а другое под речь.
Это к рэперам, наверное, надо.
Да, абсолютно, да, именно так. Вот. И получается, что вот как синтез искусства, барокко – это, конечно, наиболее высшее достижение. Потому что как только, знаете, что такое эпоха классицизма, романтизма? Это значит уже танец и опера разделились, солисты и аккомпаниаторы разделились. Знаете, как квартеты романтические в 19 веке стали играть?
Нет.
Солист стоял наверху, а трое человек остались сидели в яме. Вторая скрипка, альто, виолончель играли. Типа, да, он крутой, а они как бы шерсть, как современным языком, грубо выразить. Чтобы эпоха барокко была невозможна в принципе, понимаете, в мышлении в барочном это невозможно. Вот так вот. Так вот все поменялось. Понимаете, если появились эти самые станки, на которых стали фабрики, мануфактуры, делать инструменты стали, и вместо бессмертных Страдивари, Амати и Монтаньяна пошли просто вот такие, знаете, инструменты, на которых до сих пор никто не хочет играть.
Вот. Я себе записал. Я, знаете, я такие штучки от наших гостей коллекционирую. Я, если там Бог даст, я еще лет 10 проработаю, и со здоровьем все будет нормально, я прям книжицу отдельно издам. Я крутой, а эти шерсть остальные. Прекрасно, прекрасно.
Это, так сказать, из сферы русского рока, так сказать.
Да-да-да.
Бессмысленного и беспощадного.
Я честно вам скажу, я уже в зрелом возрасте сознательно 12 лет очень плотно общался с отечественными рокерами. Некоторые из них мои товарищи, друзья, просто по работе я там на такой радиостанции специально работал, где отечественная рок-музыка у нас была. Вот, я первый раз такое слышу, я крутой, а эти шерсти. От рок-музыкантов я этого не слышал, я много чего другого слышал, но вот про шерсть скажу вам первый раз. Но смотрите, да, хорошо, мы поняли, что, значит, это барочная гитара, это барочная скрипка, это виолончель, а флейта, кларнет, это все раньше тоже было, или это тоже барокко?
Флейта, конечно, блок флейты со времен Ренессанса. От траверс-флейт и поперечный флейт. Это тоже один из высших взлетов барокко. Угу. Потом потрясающие натуральные духовые инструменты медные,
а
натуральная
жанры,
труба.
Какие?
Это все кантаты духовные, где участвовали вот большой оркестр. Это опера, опять же, с балетами, со всеми. Это камерная музыка. И все инструменты, и медные духовые, деревянные духовые, струнные. Клавесин, кстати, тоже струнный инструмент, между прочим, там перышки, да, тёгаются, струнные. И орган. Струнно-щипковый, да. И орган, и всевозможные щипковые инструменты, гитары, лютни, теорбы. Все это вот функционировало и в больших составах, и в средних, и в самых маленьких.
Мне нравится, как Александр рассказывает про все это. Такое ощущение, что сейчас вот мы с вами живем, другой музыки, в принципе, не существует. Просто вот настолько эмоционально, настолько ярко и красиво, что да. Я могу сказать, что мне повезло. Я пока готовился к нашей сегодняшней встрече, я приоткрою тайну. Ну, я, во-первых, Жака Люсье слушал, да, потому что я вот, ну, это действительно один из моих любимых джазовых музыкантов, и то, что они втроем делают с Бахом и Вивальди, мне очень нравится. Я понимаю, что вы, как профессионал, скажете, ну, да, это, наверное, это неплохо, но это так, все игрище. Вот. А я просто... У меня было очень большое несколько лет назад путешествие по Франции. Я себе огромное количество всяких разных дисков... Я понимаю, сейчас можно накачать с интернета чего угодно. Но я жмот такой, я вот коллекционирую. Раньше винил, сейчас вот компакт-диски уже... Теперь уже и надо, кстати, их искать. Я огромное количество барочной музыки замковой нашел. Я вот сидел, пока готовился к нашей программе, я с удовольствием слушал. Это правда, это очень-очень красиво. Так что, если вы заинтересуетесь, уважаемые наши слушатели, я вам искренне рекомендую. Тем более, что еще раз давайте вспомним эти имена. Это Бах, это Гендель, это Вивальди, еще несколько десятков музыкантов, о которых мы сегодня говорили.
У нас на концерте будет потрясающий момент. У нас будет Вивальди и Бах, получается, состязаться с Far Cry Море. Да, то есть... выдающиеся гамбисты будут в лице и в исполнителе Беттенхофен будут состязаться с французского, представители французского стиля будут состязаться с ярким представителем итальянского стиля. Как бы такое противопоставление.
Теперь я хотел бы все-таки напомнить нашим слушателям, что у нас уже светлая седмица, и теперь не возбраняется, собственно, посещать и театры, и концерты. И мы все помним, что произошло, но это праздничные дни, это светлые дни уже, и поэтому мы говорим, и сегодня говорили о концерте, который пройдет 21 апреля в Московском епархиальном доме, в концертном зале Соборная палата в Лиховом переулке, дом 6, кстати, просто Лихов 6.ру на всякий случай. Вот состоится концерт уникального коллектива, яркие представители которого наши сегодняшние гости Александр Листратов и Алексей Шевченко. Программа называется «Родственники-соперники». В программе, вот как уже Александр сказал, произведения Баха, Вивальди, других барочных мастеров. Билеты. Все очень просто. Радиовера.ру. На главной странице можно использовать промокод, найдите специальное окошко и считайте, что билет у вас в руках. Еще пару слов о концерте, послушаем музыку и будем прощаться.
Да, ну, мы все-таки хотим доказать принципиально один такой момент, что не бывает как бы лучших инструментов, не бывает худших инструментов. Вы знаете, то, что виолончель якобы победил Вилда-Гамба, то есть со стороны одних людей это победа примитива, так сказать, над изысканностью, со стороны других людей, наоборот, вот смотрите, вот изысканная она осталась. Мы пытаемся доказать то, что это все может замечательно взаимодействовать и постоянно существовать. Что эта музыка невероятно современная, она невероятно подходит для современного слушателя. У нас есть серия концертов, когда мы детишкам, музыка в ползунках, мы дети до 3 лет приходят, мамочки с ним, им 40 минут, взрослый абсолютно, я сюит и бахнем целиком играю на виолончели. И дети прекрасные,
нормально,
родители прекрасные,
да?
прекрасно просто.
Ну что ж, спасибо вам большое, напомню, сразу давайте определимся, что мы просто в финале послушаем.
Сейчас прозвучит знаменитая шутка из оркестровой сюиты си минора Иоганна Себастьяна Баха, исполняет барочная капелла «Золотой век» и солист Игорь Лисов.
Соло на флейте. Соло на траверс-флейте Игорь Лисов.
Thank you.
Наши сегодняшние гости – это Александр Листратов, музыкант, виолончелист, основатель, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», и Алексей Шевченко – органист, пианист, клавесинист, победитель международного конкурса органистов имени Марчелло Галанти в Италии. Я благодарю вас, что вы нашли время в своем плотном графике прийти к нам в студию «Светлого вечера». Спасибо вам большое. Творческих успехов. Хорошего концерта 21 числа.
Огромное спасибо.
Спасибо.
Программу подготовил и провел Владимир Емельянов. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».